С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Израильская реакция на соглашение палестинских группировок о создании нового правительства. Отставка секретаря Совета Безопасности Чечни. В центральную часть России пришли морозы. Положение бездомных критическое. Кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий и некоторые другие темы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». На палестинских территориях всеобщее ликование вызвало сообщение о достижении в Мекке соглашения о формировании правительства народа национального единства. Соглашение должно положить конец кровопролитным столкновениям между группировками «Фатх» и «Хамас», жертвами которых стали за последние месяцы почти 100 человек. Израиль отреагировал на известие из Мекки сдержанно. Представитель израильского правительства подчеркнул, что новый кабинет министров палестинской автономии должен признать государство Израиль и осудить терроризм. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Соглашение было подписано главой палестинской автономии, лидером движения «Фатх» Махмудом Аббасом и руководителем, имеющей большинство в палестинском парламенте, группировки «Хамас» Халедом Мишаалем. Вооруженное противостояние между «Фатх» и «Хамас» в борьбе за власть привело к гибели десятков людей и спровоцировало глубокий политический и экономический кризис на палестинских территориях. Присутствовавший на церемонии подписания палестинский премьер Исмаил Хания заявил, что соглашение открывает путь к созданию палестинского независимого государства.
Отсюда начинается новая фаза нашей работы. И с Божьей помощью на этой фазе мы должны добиться выполнения нашей национальной мечты, добиться поставленной цели и больше не опасаться агрессора.
По предварительным данным, Хания сохранит за собой пост главы правительства. Министрами финансов, иностранных и внутренних дел станут независимые политики. Хамас получит 9 министерских портфелей, Фатх – 6. Лидер Хамас Халед Мишааль призвал сторонников обеих группировок строго придерживаться достигнутого соглашения.
Я очень рекомендую нашим братьям в партии ФАТХ и в ХАМАС придерживаться достигнутого соглашения. А нашей молодежи, нашим борцам, нашим героям в Палестине я говорю: перед вами лидеры палестинского народа, перед вами представители двух крупнейших объединений, и ни у кого из них нет причин для братоубийства.
Напомню, что в ходе конфликта стороны не раз договаривались о перемирии, которая тут же нарушалась. Лишь международное посредничество позволило добиться приезда Мишааля, Аббаса и Хании в Мекку. Израиль отреагировал на известие о заключении соглашения довольно сдержанно. В первую очередь было указано, что любое новое палестинское правительство должно признать государство Израиль и осудить терроризм, передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Сразу после объявления о том, что палестинские лидеры в Мекке подписали соглашение о создании правительства национального единства, пресс-секретарь правительства Мири Эйсин озвучила требования Израиля к новому палестинскому правительству. По ее словам, Израиль рассчитывает на то, что новое правительство палестинской автономии выполнит три основных требования международного сообщества – признание Израиля, признание всех предыдущих соглашений и отказ от террора и насилия. Все эти требования нынешнее правительство, сформированное радикальной группировкой «Хамас», категорически отвергало, вследствие чего финансовая помощь Запада палестинской автономии была заморожена. Министр стратегического планирования, лидер правой партии Исраэль Бейтейну, «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, заявил, что в связи с новыми реалиями Израилю также необходимо правительство национального единства. С предложением создать такое правительство Либерман обратился к партиям Ликуд и Худлеуми, Блок национальное единство и Яадут Атора. По словам советника Либермана Софии Васильевой, весьма вероятно, что новое палестинское правительство пойдет по пятам старого, но уже в обстановке гораздо менее благоприятной для Израиля.
Всегда то, на чем они объединяются, уже известно из истории, что это борьба с Израилем. И второе, то, что их объединение, его создание на правительство национального единства во главе с тем же лидером Хамаса Исмаилом Ханией, говорит о том, что это, в общем-то, чисто косметическое действие, но оно может оказать негативное влияние на Израиль в том плане, что Европа и даже Соединенные Штаты могут ослабить свое давление на руководителей палестинской автономии, снять санкции, которые были наложены, когда Хамас пришел к власти. И может возникнуть такая ситуация, что европейские лидеры и Соединенные Штаты закроют глаза на суть происходящего, на то, что все равно Хамас никогда не признает право Израиля на существование. существования и предыдущие договоренности.
С мнением Авигдора Либермана об осложнении ситуации для Израиля соглашаются многие израильские эксперты. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Итак, готовы ли стороны строго соблюдать соглашение, достигнутое в Мекке? Вопрос профессору Института востоковедения Ирине Звигельской.
Я считаю, что то соглашение, которое было заключено в Мекке, это не просто соглашение о перемирии. Это соглашение о создании правительства национального единства, которое все ждали. Другой вопрос, насколько прочным оно будет, не будет ли искушения у каких-то радикалов с обеих сторон его нарушить. Я думаю, что в принципе такое искушение может быть. Но в данном случае вопрос стоит крайне серьезно. Вопрос стоит о том, что братоубийственная война, которая ведется в Палестине, она, собственно, может быть остановлена только с помощью политических методов. И когда говорят о том, что если бы не это соглашение, то начнется гражданская война, на самом деле она уже идет. Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание, что только это соглашение, если оно будет выполняться, разумеется, я надеюсь, что да, оно может гарантировать возобновление экономической помощи, выплату зарплат людям, работающим в Газе и так далее. Это очень важно, потому что тот нынешний социальный кризис, в котором находится население палестинское, он также сам по себе является почвой для радикализма.
По предварительным данным, в состав правительства национального единства, которое будет сформировано, должны войти некие независимые политики или фигуры, устраивающие обе стороны, и ФАТХ, и ХАМАС. Как вы считаете, вообще таких политиков возможно сейчас найти на палестинских территориях?
Да, такие люди есть, есть люди, пользующиеся авторитетом, но формально не входящие ни в одну из организаций и политически с ними не аффилированные. В принципе, давно говорилось о том, что палестинцам нужно техническое правительство, которое будет заниматься менеджментом и которое не будет вмешиваться в политическую жизнь.
А можно ли ожидать смягчения позиции Хамаса в отношении Израиля после того, как было заключено соглашение о формировании правительства национального единства?
Откровенно говоря, смягчение позиции Хамаса в отношении Израиля потихоньку ушло и без этого, но слишком медленно, и кроме того, как вы видите, там вспыхнули очень серьезные столкновения. Но главное, что говорилось при заключении соглашений, это о том, что будут выполняться все предыдущие соглашения, которые заключались с Израилем. И если они признаются, то это будет означать, что правительство будет нацелено на поддержку мирного процесса.
Это была Ирина Звигельская, профессор Института востоковедения Академии наук. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю Минотепа Платону Лебедеву предъявлены обвинения в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений с США. Об этом заявил на встрече министров обороны стран НАТО глава российского военного ведомства Сергей Иванов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна. Тогда погибли 14 человек, главным образом дети. В старом городе Иерусалима на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – уничтожение в Австрии крупнейшей интернет-сети детской порнографии и о том, как с детской порнографией борется в России. Это и другие темы в 10 вечера по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к теме, с которой начался этот час нашей программы. Я имею в виду соглашение между двумя палестинскими группировками о создании правительства национального единства. Сейчас мы эту тему обсудим в рамках обзора свежей американской прессы. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Так что же пишут об этом?
Эта тема обсуждается в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс». «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Соглашение между группировками Хамас и Фатх нужно приветствовать. Она, по крайней мере, приведет к прекращению, правда, на какое-то время, актов братоубийственного насилия в секторе Газа». «Лос-Анджелес Таймс» далее пишет: «Разница между двумя группировками проявляется во многом. Но для внешнего мира, включающего европейских и американских доноров, она заключается в одном – в их отношении к Израилю. Проще говоря, Аббас склонен смириться с существованием Израиля, а Хамас – террористическая группировка, политическая партия палестинского премьер-министра Хании, пока что только говорит о возможности заключить перемирие сроком на 10 лет. Этого мало, пишет Лос-Анджелес Таймс. Соединенные Штаты прекратили поддержку палестинской автономии с победой Хамас на парламентских выборах и поставили три условия, выполнение которых обязательно для возобновления помощи. Признание Израиля, прекращение актов насилия и соблюдение условий предыдущих договоренностей с израильтянами. Далее «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Прежде чем Европа и США возобновят помощь палестинской автономии, ее правительство должно признать право Израиля на существование. На не имеющее единого мнения по этому вопросу правительство национального единства всегда будут смотреть с подозрением даже те страны, которые могли бы помочь палестинскому народу». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Давайте от Ближнего Востока перейдем к другим международным темам. Что пишут любопытного?
Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится: «У Кремля в последнее время появилось много вызывающих тревогу и контрпродуктивных идей относительно использования своих природных ресурсов или защиты экономического партнера Иран от международного давления. Если создание российско-иранского газового картеля отражает амбиции президента Путина, мир должен обратить на это пристальное внимание», — говорится в статье. Далее читаем: «Разговоры о новом картеле вызывают озабоченность, в особенности в Европе, и напоминают, что президент Путин уже сумел взять почти все производство и экспорт энергоносителей под свой контроль», — говорится в статье. Даже при том, что президент Путин и «Газпром» настойчиво повторяют, что они надежные поставщики, их послужной список говорит совсем о другом. Они разрушили непокорную нефтяную компанию «ЮКОС», пытались оказать давление на Украину и Белоруссию, заставляя передать в их руки участки бывшей советской газа- и нефтепроводной сети, и вытеснили компанию «Шелл», чтобы полностью контролировать сахалинский газовый проект. «Нью-Йорк Таймс» в конце статьи пишет: «Российскому президенту следует понять, что долгосрочные экономические и стратегические интересы России зависят от того, будет ли она играть по международным правилам или будет их нарушать». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
И давайте продолжим российскую тему. Что помимо иранской проблемы и сотрудничества с Ираном по поводу газа пишут американские газеты в смысле России?
Wall Street Journal сегодня появился комментарий, в котором говорится: «С редким цинизмом Кремль выбрал момент, чтобы выдвинуть новые обвинения против руководителя крупнейшей нефтяной компании ЮКОС Ходорковского». Автор пишет: «Посадив Ходорковского в тюрьму и присвоив ЮКОС, режим Путина очистил от конкуренции энергетический сектор и смог начать пользоваться энергоносителями как политическим оружием. Другими словами, от Ходорковского и его компании нужно было избавиться, чтобы путинский антирыночный государственный корпоративизм и энергетический империализм смогли расцвести», — говорится в комментарии в газете Wall Street Journal. «В России Путина демократия, права человека и власть закона мертвы. Российский режим утратил моральное право вершить правосудие», — говорится в статье. «Избирательное применение налоговых законов и экологических ограничений стали излюбленным способом захвата государством активов как российских, так и иностранных владельцев. Вымогательство стало для государства способом приобретения собственности», — пишет автор комментария. «Судьба Ходорковского имеет гораздо большее значение, чем представляют себе многие на Западе. Важно понимать, что борьба, которую ведет Ходорковский, это борьба за будущее России и ее отношения с остальным миром. На этой неделе он обратился к мировой общественности с таким призывом: у россиян есть только один шанс – своевременная и добровольная смена власти путем проведения честных и прозрачных выборов. Новый президент не должен иметь ничего общего с огромным коррупционным механизмом, парализовавшим Россию». Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит чеченская тема. Секретарь Совета Безопасности Чечни Герман Вок ушел в отставку. Так, по крайней мере, утверждает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Управление кадров и госслужбы аппарата президента чеченского и правительства Чечни. С подробностями наш корреспондент в Чечне Ахмед Султанов.
В пятницу наконец-то получил официальное подтверждение, что секретарь Совета экономической и общественной безопасности Чечни Герман Вок подал в отставку. Заместитель руководителя департамента аппарата президента и правительства Чечни Рашан Чинтаева сообщила Радио Свобода, что у них есть заявление Германа Вока на имя президента.
Он собственноручно написал заявление о том, что ему предоставили ежегодный оплачиваемый отпуск и плюс к нему неиспользованные дни отпуска с последующим увольнением.
В самом же Совете Безопасности Чечни уверены, что их шеф ушел только в отпуск.
По нашей информации, он находится в отпуске. Никакой отставки нет, не знаю.
Тем не менее, уже делаются прогнозы относительно того, как будет дальше развиваться ситуация. Многими наблюдателями данная отставка интерпретируется никак иначе, как сдача позиции Алхановым перед набравшим силы и чувствующим себя полноправным руководителем Чечни Кадыровым. Чеченский журналист Абдулла Ицлаев уверен в обратном. Он считает, что Алханов просто меняет тактику своих действий.
Насколько я знаю, Алханов начал, скажем так, расчищать свое окружение еще в декабре. А стоило коснуться Волка, как бы все об этом заговорили, волна пошла. А я думаю, что эта отставка Волка никакого принципиального значения не имеет. Алханов будет еще бороться за власть. А я не думаю, что на этом закончится, что дело вышло на финишную прямую. Ситуация в республике такова, что эта отставка только ухудшит ее. Это мое мнение.
Первые признаки уже есть. Две недели назад в Урус-Мартане, родном городе президента, чуть не произошла вооруженная стычка между кадыровскими и алхановскими сторонниками. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Чечня.
Нашу программу продолжит острая социальная тема. В Петербург пришли серьезные морозы, и первыми страдают от них бездомные. Сотрудники скорой помощи часто отказывают им в госпитализации, потому что у них нет документов. По данным Петербургской общественной благотворительной организации «Ночлежка», сегодня на улице города не менее 8 тысяч бездомных, и все попытки организовать хотя бы временные пункты обогрева не увенчались успехом. В медицинские учреждения города с ноября по февраль с диагнозом отморожения поступили 64 человека, более 1100 с диагнозом переохлаждения. Четверо бездомных от холода умерли. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Всего в Петербурге проживает, по данным благотворительной организации «Ночлежка», около 54 тысяч бездомных, но многим из них еще удается снимать хоть какое-то жилье или находить приют у знакомых. А вот те 8 тысяч, которые остались зимовать на улице, находятся в отчаянном положении, особенно теперь, когда ударили морозы, говорит председатель ночлежки Максим Егоров.
Городские ночлежки способны вместить не больше 200 человек. Такая услуга, как безопасный теплый ночлег, она недоступна оставшимся 7800. Наш приют вмещает только 40 человек, армия спасения может пустить около 60 человек на ночь, но все это проблему не решает. И силами общественных организаций проблема не может решиться. Они это по материальным соображениям не могут сделать. А сама власть, которая должна этим заниматься, обеспечить безопасную жизнь у горожан, хоть и бездомных, само государство не нашло возможности, какую-то программу по профилактике обморожений не приняло, к сожалению.
Неужели врачи не обязаны хоть в каких-то пунктах принимать этих обмороженных больных?
Врачи принимают, когда уже ситуация запущена. То есть здесь два аспекта. Есть социальный. Почему человек обмораживается, потому что он не смог вовремя согреться. Другая ситуация, когда человек бездомный, без документов и, может быть, недостаточно прилично одетый, пытается вызвать скорую помощь, а врачи не везут его в больницу.
Можем ли мы сказать, что эти врачи поступают противоправно?
Не можем, потому что они заложники этой системы тоже. Когда разговариваешь с врачом, говорят, ну вот человек поступает ко мне пятый раз уже. Они видят бесперспективность, потому что проблема бездомности – это не медицинская проблема, это не социальная проблема. Проблема комплексная. комплексная. Она у нас, к сожалению, решается какими-то там урывками, и очень часто это зависит просто от какого-то личного участия конкретного человека. А вот какой-то системы, городской и федеральной, а должна быть, конечно, федеральная система по оказанию помощи бездомным, потому что в России 4,5 миллиона людей без регистрации. А мы сейчас говорим о том, как там нам трудовые ресурсы возродить. То есть это россияне, которые могли бы работать, средний возраст 40 лет, когда вот я начинал в 98 году, это такой был образ дедушка с бородой, с палочкой, его помойки. А сейчас это люди, часть из них это россияне, экономические мигранты, которые едут, скажем, из провинции найти себе работу. Кто-то из них находит, а кто-то получает травму на стройке, остается здесь на улице.
И все проблемы упираются в регистрацию.
Регистрация – это вот тот барьер, через который, ну, фактически невозможно перешагнуть. Понятно, что какие-то вещи зависят там, от личных качеств человека. Но если у тебя нет прав, ну, что ты сделаешь? А регистрацию ты можешь получить только, если купишь себе метр жилой площади, который стоит у нас от $1000. Социального жилья у нас нет. Нахождение в ночлежке не дает людям права быть там зарегистрированными. Если изменить систему регистрации, снять вот это ограничение, тогда хотя бы можно говорить, что бездомные, например, не хотят работать. С одной стороны, общественное мнение говорит, что вот, там эти люди, они не хотят мыться. А где им мыться? Единственная станция дезинфекции, чтобы не помыться, нужно 250 рублей заплатить.
О необходимости совершенствования регистрационной системы говорит и консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Необходимо ввести такую форму регистрации, которая позволяла бы бездомным регистрироваться на тех территориях, где они фактически находятся. Вот это в дальнейшем позволило бы их включить в различные механизмы. Ну, например, если мы говорим о работе, служба занятости работает с гражданами, которые зарегистрированы на данной территории. Необходимость совершенствования регистрационной системы – это тот ключ, который может позволить государству начать решать эту проблему.
А пока питерские бездомные просто замерзают. Максим Егоров.
За прошлый год было создано 3 новых ночлежки, которые сейчас заполнены, но они не могут решить проблему профилактики холодовых травм, обморожений. Наши предложения по созданию пунктов обогрева, таких сезонных, они не нашли отклика у нашей власти. К сожалению, не нашли отклика и в нашей православной церкви, что как-то так меня разочаровало. Вот сейчас мы вынуждены как-то своими силами обходиться. Надеюсь, что Фрунзенский район нам поможет как бы организационно сделать пункт обогрева в виде палатки. Но это все равно проблему не решит. Ну хорошо, будет 40 человек еще ночевать в этой палатке. Наверное, армия спасения сможет поставить еще 2 стула. Мы, значит, сможем поставить палатку, еще 10 стульев. Общественные организации живут на пожертвования, и они не могут воспользоваться каким-то резервным фондом и поставить по всему Петербургу палатки, например. А государство, пока оно раскачается, и в лучшем случае, может быть, в следующем году будут приняты какие-то программы, там выделены целевые средства на то, чтобы подобные пункты обогрева создавались за государственные деньги.
Говорил председатель ночлежки Максим Егоров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из новостей сегодняшнего дня, перед тем, как мы перейдем к сводке главных событий. Сегодня на Троекуровском кладбище Москвы похоронен Илья Кормильцев, известный поэт и переводчик, умерший 4 февраля в Лондоне. Его голос сегодня будет звучать в очередном выпуске «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. В эфире «Свободы» в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости высоких технологий, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Также мы поговорим и о похоронах Ильи Кормильцева через примерно 10-12 минут. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю Минотепа Платону Лебедеву предъявлено обвинение в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений с США. Об этом заявил на встрече министров обороны стран НАТО глава российского военного ведомства Сергей Иванов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна. Тогда погибли 14 человек, главным образом дети. Виновником признан главный инженер компании «Уралпромэксперт» Алексей Швецов. Городской суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии поселения. В старом городе Иерусалима на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Возмущение палестинцев вызвали археологические раскопки вблизи Храмовой горы, священного места для мусульман. В городе Димитровград Ульяновской области произошел взрыв на заводе «Зенит Химмаш». Пострадали 6 человек, у двоих обожжено все тело. Суд в Томске вынес решение о частичном аресте имущества экс-мэра Александра Макарова. Макарова, среди прочего, обвиняют в хранении крупной партии наркотиков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 9 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 февраля 2004 года. Судебное разбирательство дела по убийству депутата Госдумы Сергея Юшенкова, председателя партии «Либеральная Россия». Он был убит 17 апреля 2003 года в Москве. Генеральная прокуратура обвинила в преступлении 6 человек и считает организаторами убийства сопредседателя партии «Либеральная Россия» из числа сторонников Бориса Березовского Михаила Каданева и его помощника Александра Винника. У микрофона адвокат Юрий Шмидт.
В принципе, с обвинением я согласен. Внутрипартийные разногласия – это очень приблизительная оценка. В России есть такой, не знаю, анекдот или притча, говорят, что человек был замешан в краже, а потом выясняется, что у него украли кошелек. Значит, внутрипартийные разборки, они могут быть названы этим словом ровно до того времени, когда это не переходит в уголовщину. Да, там были серьезные разногласия. Назвать это разборками даже трудно, потому что позиция Юшенкова и его авторитет настолько преобладали, что другая сторона просто понимала, что ей нет места под солнцем, если Юшенков останется на своем посту во главе партии. Я должен добавить, что речь шла не только о власти в такой несколько символической полувиртуальной партии. Речь шла об огромных деньгах. Конечно, всплывало имя Березовского. Ни для кого не секрет, что Березовский являлся главным спонсором и весьма щедрым спонсором отколовшейся части «Либеральной России», которую возглавлял Каданев. Да, он, собственно, и назначил Каданева на эту должность. Огромные деньги он тратил на эту партию. У нас была негласная договоренность с судьей не комментировать ход процесса, и я ее, эту договоренность, соблюдал ровно до того времени, когда сначала сам Березовский, а потом его верный клеврет Сергей Доренко не выступили по радио. Весьма искаженная интерпретация существа дела.
Сколь важно участие присяжных в ходе этого процесса?
У меня совершенно нет опыта работы в суде присяжных. С одной стороны, вот так теоретически, я выступал, безусловно, его сторонником. И я склонен думать, что вот тот же Сергей Николаевич Юшенков, покойный, Галина Старовойтова, они были бы рады.
В марте 2004 года в Москве суд присяжных признал виновными 4 подсудимых из 6. Виновниками признаны Михаил Каданев, заказчик, Александр Винник, организатор, Игорь Киселев, посредник, и Александр Кулачинский, непосредственный исполнитель. Остальные двое, проходившие по делу, оправданы. Радио «Свобода», 9 февраля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории «Радио Свобода» и новейшей истории России мы возвращаемся к новостям, но новостям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исследователями Автономного университета Мехико разработана программа, которая, по утверждению ее создателей, способна писать художественные и литературные произведения. О программе писателя рассказывает Владимир Губайловский.
В качестве входных данных программа использует короткое изложение фабулы. Например, противник ранил рыцаря, принцесса рыцаря спасла, рыцарь победил врага и полюбил принцессу. Каждый персонаж и каждая эмоциональная связь героев получает рейтинг от ненависти до любви. Для описания персонажей программа пользуется специальной библиотекой. Развитие сюжета контролируется по уровню возникающего напряжения, которое тоже определяется формальными параметрами. В процессе работы программа многократно меняет эпизоды, добиваясь смены напряжения по ходу повествования и высокого уровня связанности. Первые читатели оценили тексты автоматического писателя как очень интересные.
Новости коротко. Компания Philips разработала первый в мире сотовый телефон с выдвигающимся дисплеем, выполненным с помощью технологии электронной бумаги. Экран устройства выдвигается на 12 сантиметров и обеспечивает качество текста, не уступающее печатному. Изображение обладает высокой контрастностью и видимо в отраженном свете. На устройство можно загружать электронные газеты и книги, предоставляемые провайдером мобильной связи. Южнокорейская компания Tomato разработала MP3-плеер, получивший название Mini. Устройство оснащено 2 гигабайтами флеш-памяти и благодаря встроенному микрофону может использоваться в качестве диктофона. Главным достоинством плеера компания считает его очень маленькие размеры. Размер корпуса плеера 5 на 2 сантиметра, а вес составляет всего 15 граммов. От аккумуляторной батареи плеер может работать до 10 часов. Старейшая в мире шведская газета «Почта» и внутригосударственные новости перестала выходить на бумаге и теперь существует исключительно в интернете. Эта газета была основана в 1645 году по приказу шведской королевы Кристины. Газета использовалась королевой, чтобы информировать подданных о государственных делах. Несмотря на прекращение выхода бумажной версии, Всемирная газетная ассоциация оставила королевские новости на первом месте в рейтинге старейших газет, находящихся в обращении.
Ольга Орлова, конечно же, а не Александр Костинский, другой наш обозреватель высоких технологий, подготовила этот обзор.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы возвращаемся к печальной новости сегодняшнего дня, к печальному событию, точнее, в Москве. На Троекуровском кладбище похоронен поэт и переводчик Илья Кормильцев. Напомню, он умер в Лондоне 4 февраля, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Накануне друзья Ильи обсуждали, не слишком ли мало места для панихиды в Большом зале Дома литераторов. Ничего подобного. Все пожелавшие попрощаться с Ильей Кормильцевым уместились в Малом зале ЦДЛа. Из музыкантов группы «Наутилус Помпилиус» были саксофонист Алексей Могилевский и бас-гитарист Дмитрий Умер. Загата Кристи, братья Самойловы. Вадим Самойлов связался с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, и тот, несмотря на резкие прижизненные выступления Кормильцева против власти, помог выхлопотать место на Троекуровском кладбище. Почему Илью Кормильцева решено было хранить в Москве, никто не понимает. Он родом из Екатеринбурга, там покоятся его предки. Второе недоумение связано с попавшей в средства массовой информации новостью о том, что Кормильцев перед смертью принял ислам. Говорят, что он звал в Лондоне священника, но от чего-то такового не удалось найти. Тогда резко сказал, что будет рад представителю любой конфессии. Пришел к нему представитель мусульманской. Как бы то ни было, прощения ни по одному из религиозных обрядов предусмотрено не было. Говорит Александр Пантыкин, создатель группы «Урфин Джуз». Тексты писал Илья Кормильцев и основоположник так называемого «Уральского рока».
Ну, 79-го года путь длинный, путь прежде всего творческого человека, конечно. Илья в творчестве был уникальным. Такого вообще второго нет. И это касается не только конкретно текстов, которые он писал. Это касается вообще его способа мышления, его масштаб его творчества, он вселенский масштаб. Это, во-первых. Во-вторых, для меня эта потеря абсолютно невозместимая. Она связана, прежде всего, с тем, что я, конечно, потерял человека опорного, который в трудные минуты и помогал мне, и поддерживал меня. Я даже пока не представляю себе, вот как я буду жить дальше.
На мой вопрос отвечает Дмитрий Умецкий. В прошлом бас-гитарист группы «Наутилус Помпилиус», теперь зам главного редактора российской газеты.
С возрастом понимаю, что истинных моментов счастья в жизни было очень мало. Я благодарен Илье, обязан ему, да. Одним из таких моментов была рядовая репетиция «Я хочу быть с тобой». Песня уже была написана. И понятно, что ее будут слушать миллионы людей. Успех, да? И вдруг как-то в какой-то момент это становится совершенно неважным. Возникает ощущение, как будто ты прикоснулся к чему-то такому, что находится за гранью человеческого понимания, да, то есть заглянуть за какую-то кромку. И это невозможно описать словами. Ну, мне кажется, что так чувствует себя человек, душа которого попала в рай. Вот за это ему огромное спасибо.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Это сейчас у нас бизнес-ланчи. А в прежние времена примерно то же самое называлось куда более обыденно, но зато и более патриотично. Комплексными обедами. А на жаргоне работников общепита просто комплексами. В одном заведении, куда я забрел однажды, прямо напротив входа висел огромный плакат с лаконичным самодиагнозом. «У нас комплексы», пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн в эссе под заголовком «Комплексные обиды» на сайте Грани.ру. Это, впрочем, уточняет автор, присказка.
Речь вообще-то о том, что многие годы мы жили в как бы перевернутом мире, где все не как у людей. У людей, знали мы, бананы – это очень дешевая, продающаяся на каждом шагу еда для бездомных. Зажигалка стоит дешевле пачки сигарет. В Макдональдс может запросто зайти каждый безработный. Арбуз и малину можно купить среди зимы. Ужин в ресторане и приличная рубашка стоят примерно одинаково. В магазине спокойненько лежат 28 сортов кефира, и при всем при этом ни за чем нет очереди. Ну вот, и у нас теперь вроде бы все как у людей. Так и радоваться бы, но нет. Вместо вожделенного умиротворения пришла тяжкая депрессия. Еще бы. Бананы – дешевка для бомжей. Сигареты еще дороже, чем зажигалка. Макдональдс вообще полная Г. Малину выращивают где-то в Голландии. Никакого вкуса. Кефир – сплошная химия. Очереди нет. Это правда. Но так ее, кстати, и раньше не было. Ее демократы выдумали. Любовно лелеемый миф стал рутинной реальностью. А потому, в определенном смысле, лишил существования смысла. Лишил его мечты.
Как пишет Лев Рубинштейн, антизападническая риторика стала в последние годы таким же правилом хорошего тона, каким лет 15 тому назад была риторика безоглядно прозападническая. А вальяжная презрительность по отношению к пресловутым западным ценностям и глянцевый, как бы понарошку, изоляционизм стали своеобразной интеллектуальной модой.
Чувствительная к веяниям времени гламурно-офисная публика между двумя глотками кампари оранжа в ожидании бизнес-ланча цедит сквозь зубы что-то про нашу отстойную демшизу и про то, что Россия еще всем вставит. С мотивами этих духовных потомков слободских и посадских, с их семечками, гармошками и врожденной злобой по отношению как к деревенским, так и к городским, как к восточным, так и к западным, все понятно.
Нынешние песни о главном, то есть о маниакальном стремлении зловредного и завистливого Запада во что бы то ни стало замучить великую державу, ту самую, которая, покряхтывая и потрескивая суставами, встает с колен, слово в слово повторяют те же песни, что с давних советских лет и по сей день свербят в моих ушах, говорит Лев Рубинштейн. Только вместо СССР – Великая Россия. А вместо советского строя и коммунистического мировоззрения – славные традиции предков и прелая, надышанная поколениями, духовность.
Пропагандистская риторика новых лет, условно говоря, кремлевско-государственническая, особенно та, которая связана с новомодным антизападническим таким уклоном, совершенно не может быть новой, как и само явление. И когда я, человек своего поколения, читаю или слышу какие-то эти слова, действительно, это не то, что даже дежавю, а это уже просто какая-то такая старая мучительная изжога такая возникает.
Мнение публициста и литератора Льва Рубинштейна. «Комплексные обиды». Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю Минотепа Платону Лебедеву предъявлено обвинение в хищении нефти на сумму 850 миллиардов рублей. «Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений США», заявил на встрече министров обороны стран НАТО глава российского военного ведомства Сергей Иванов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. В Екатеринбурге вынесен приговор 5 молодым людям, убившим еврея из-за национальной ненависти. Убийцы получили от 5 до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. В городе Димитровград Ульяновской области произошел взрыв на заводе «Зенит Химмаш». Пострадали 6 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составит 55-45, а не 60-40, как было ранее. Последний раз Центральный банк менял структуру бивалютной корзины в декабре 2005 года, также увеличив в ней долю европейской валюты и снизив долю американского доллара. Как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, население страны также должно обратить внимание на это решение Центрального банка.
Известно, что у населения очень большая часть сбережений лежит в иностранной валюте, и до сих пор это были в основном доллары. Поэтому, в общем-то, это попытка диверсифицировать валютную корзину сбережений, ну, просто для того, чтобы, например, в случае каких-то мировых изменений курса доллара, допустим, какой-то девальвации, просто население не потеряло бы свои сбережения, как это, допустим, было в начале 90-х в России, когда были проблемы с рублем. Поэтому я думаю, что это просто попытка подтолкнуть население к более взвешенному подходу при управлении своими сбережениями.
Государственная Дума России, как ожидается, 16 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. В четверг Комитет палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам поддержал вариант документа, предусматривающий, как и действующий закон, 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По текущему курсу это 15 тысяч долларов. Тем не менее, Государственное агентство по страхованию вкладов, по словам его генерального директора Александра Турбанова, уже сегодня располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить выплаты абсолютному большинству вкладчиков неплатежеспособных банков.
Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, 190 тысяч рублей, она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков. На нас закон возлагает обязанность давать ежегодно прогноз достаточности фонда. Поэтому мы проводим соответствующую работу по анализу финансовой системы в целом. В итоге ни один из наших прогнозов еще не показывал возможность возникновения дефицита.
Дифференциация населения России по уровню дохода в 2006 году увеличилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, на долю 10% наиболее обеспеченных граждан пришлось 30,2% всей суммы денежных доходов, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 29,9%. Вместе с тем, 10% наименее обеспеченных граждан в 2006 году располагали только 2% общих доходов, так же, как и годом ранее. Суммарная величина всех частных денежных доходов в прошлом году составила 16 триллионов 840 миллиардов рублей, или в пересчете менее 640 миллиардов долларов. Однако многие эксперты считают такую статистику неточной, поскольку до сих пор в России велика доля так называемых серых зарплат, выплачиваемых неофициально. Легализация этих выплат, как считает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, поможет решение об увеличении минимального размера оплаты труда. По планам, с 1 сентября 2007 года он вырастет с нынешних 1100 до 2000 рублей.
Сегодня только по официальным данным заработную плату ниже 2000 рублей в месяц получает 6 600 000 работающих. Это огромное число людей. Мы понимаем, что реально на самом деле число получающих такую мизерную заработную плату невелико. Повышение МРОТа означает сокращение конвертной суммы, увеличение легальной заработной платы. Мы рассчитываем, что в большинстве субъектов федерации уже в 2007 году для внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата будет установлена на уровне прожиточного минимума.
Государственный концерн «Газпром» и крупнейшая в стране угольная компания «СУЭК» объявили о намерении создать совместное предприятие, в которое войдут имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы, говорится в сообщении сторон. Планируется, что эта сделка будет согласована и завершена в первом полугодии 2007 года, после того, как компании согласуют точный перечень имущества, вносимого в совместное предприятие. «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию, оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». Федеральная миграционная служба России призвала представительства иностранных компаний, а также самих иностранных граждан, работающих в стране, сообщать о фактах нарушения законодательства при регистрации или постановке на миграционный учет. Как заявил заместитель руководителя службы Вячеслав Поставнин, сейчас в России проживает примерно 10 миллионов иностранных граждан, а по количеству трудовых мигрантов, прибывающих в страну, Россия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов. В свою очередь, вице-премьер Александр Жуков также считает необходимым максимально упростить процедуру регистрации иностранцев.
От того, насколько хорошо будет организована работа по выдаче разрешений на работу именно для этой категории граждан, собственно, будет зависеть, будет ли увеличиваться численность работников иностранных, которые осуществляют трудовую деятельность на территории нашей страны на законных, легальных основаниях, или из-за бюрократических проволочек и неясностей они будут предпочитать нелегальный труд.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 39 копеек. На выходные понедельник 26.35. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на следующие дни 34.30. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Кино, ночные клубы и прочие современные времяпровождения безоговорочно одержали верх над более традиционными театрами, музеями и библиотеками. О том, как этот выбор был сделан в Литве, о его особенностях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если верить результатам некоторых исследований, жители Литвы по сравнению с соседями, латышами и эстонцами, наибольшие домоседы. Более половины из них предпочитают проводить свободное время в домашних хлопотах и у телевизора или радиоприемника. На втором месте чтение журналов, на третьем встреча с друзьями, потом следует опять чтение, но уже книг, и затем занятия спортом. Что касается посещения учреждений культуры, то по данным Департамента статистики республики регулярно ходят в библиотеки 25% жителей Литвы. Также примерно четверть, минимум раз в год, бывает в театре. Музеи литовцы, видимо, жалуют меньше, предоставляя их осмотр в основном иностранцам. Исключение здесь составляют популярный морской музей в Клайпеде, национальный в Вильнюсе, исторический в Тракай и грудский скульптурный в Друскиненкой. В них за год успевает побывать более 2,5 миллиона человек. В любом случае, это количество нельзя сравнить с гигантским числом посетителей торгово-развлекательных центров в Вильнюсском Акрополисе с его чередой магазинов, ресторанов, кинозалов и ледовой ареной, все под одной крышей. В прошлом году побывали 13 миллионов человек. Это в 3-миллионной Литве. У подобного центра в Клайпеде еще большие показатели. И именно шопинг, как времяпрепровождение, в первую очередь интересен в Литве соседям, латышам и эстонцам. Уровень посещаемости театров, музеев и библиотек в Литве ниже, чем в Латвии и Эстонии, при том, что подобных учреждений и всяческих книжных фондов здесь больше. Одни социологи объясняют это еще сохраняющейся патриархальностью семейного уклада, другие – силой крестьянских традиций и отсутствием зрелой городской культуры, в том числе досуга. Третьи – нехваткой у людей денег на спектакли и выставки. Психологи упоминают и традиционную литовскую закрытость, порой опасно граничащую замкнутостью, добавляя, вообще современный человек, особенно городской, просто-напросто устает от обилия информации и мелькания лиц. Искусствовед Татьяна Ясинская радуется тому, что литовские кафе, как место общения, по-прежнему остаются любимыми и доступными для всех.
То, что время уходит из Вильнюса в дверь кафе, писал еще Бродский. По-прежнему много народу, кафе есть на всякий вкус. Сидят там люди с ноутбуками, и пенсионеры, и студенты. Это беседа, это непосредственное общение. Еще в глубокие советские годы было характерно. Что же касается посещения музеев, меня всегда поражало в Литве, что и в советские времена в музеи ходили люди, несли детей на руках еще. Это была такая нормальная традиция. Посещение концертов, это входило в культуру семейного литовского обихода. Музейное сообщество, хотя оно очень сильное в Литве, недостаточно противостоит вот этому феномену, что потребительская культура общества быстренько сформировалась, просто растет как на дрожжах, в пику, конечно, и гражданскому обществу, в пику культурному сообществу. А достаточно ли привлекательны сегодняшние музеи Литвы, чтобы в них вот так же валом валили? Недостаточно. И я даже с некоторой завистью вижу, что творится в музеях российских, какие там проводятся спектакли, вечера, какие клубы возникают вокруг музеев. Вот, к сожалению, в Литве я такой тенденции пока не замечаю.
Театральный мир Литвы, столь богатый талантливыми режиссерами и актерами, согласно статистике, уступает Латвии и Эстонии по уровню зрительской активности. Билеты на спектакли раскупаются мгновенно, однако это касается лишь самых популярных театров, конкретных постановок и громких имен. Национальной оперы, например, или режиссера Римаса Туминаса. Если литовец склонен к уединению, что тогда, спросила я режиссера-философа, приводит его в качестве зрителя в театр?
То же самое он находит в театре. То же самое уединение во время спектакля пробуждается его внутренний мир.
Выбор формы досуга становится одним из знаковых критериев, характеризующих культурную суть нового поколения людей, для многих из которых Акрополь может остаться лишь названием модного торгового центра в Вильнюсе, Эрмитаж магазином строительных материалов, а Бетховен собакой из одноименного фильма.
Очередная история Запада и Востока из Литвы нашего корреспондента Ирины Петер завершила этот час информационной программы «Время свободы» и часы информационные вообще на сегодняшний день. А вот итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Не говорите, Кирилл, добрый вечер. Информационный эфир «Свободы» просто бесконечен.
Я говорю о часах.
Да, это верно. Итак, Государственная Дума России сегодня поддержала договор о разграничении полномочий между Федеральным Центром и Татарстаном. Зададимся таким вопросом. В чем суть федерализма в нынешней России? Кремлевские чиновники сравнивают Владимира Путина и Франклина Рузвельта. Есть ли у президента России свой новый курс? Мнение экспертов, историков и философов по этому вопросу. Внезапная смерть фотомодели Анни Николь Смит. Сегодня это главная тема во всех, прежде всего, бульварных газетах. Почему богатая на любовные приключения жизнь завершилась столь трагически? Таковы главные вопросы дня, пятницы 9 февраля, эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера по Москве после выпуска новостей в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, депутаты Госдумы, Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия», и Ильдар Габдрахманов, фракция «Единая Россия». Речь пойдет о предвыборных инициативах российских законодателей. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Тратить доверие он может по любому поводу. От эпидемии свинки до куриного гриппа.
Мы надеемся, что к нам дадут ответ аргументированный.
Я бы хотел, чтобы Запад и Германия понимали новую структуру украинской системы власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не отказываюсь от сотрудничества с правительством Белоруссии.
Вопрос о регистрации томского мэра в качестве кандидата рассматривался в последний день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.